Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около Спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех слушателей и зрителей. Это «Говорит Москва», это «Около спорт», это Петр Кузнецов. Работаем с 14 до 15 в прямом эфире. Трансляция на сайте говоритмосква.ру. СМС плюс 7-925-48-948. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Прямой эфир 8495, код 7373948. Твиттер радиостанции «Говорит Москва», «Говорит МСК», соответственно, с собакой. Есть еще отдельный твиттер у «Около спорта», «Около спорт», нижнее подчеркивание. Анонсы и все подкасты после выхода программ появляются там. Давайте начнем с главного события этой недели. Это, безусловно, вынос московским «Спартаком» испанской «Севильи» в Лиге чемпионов. 5-1, третий тур. Шансы «Спартака» до игры не то чтобы на победу, но на ничью оценивались как призрачные. Но все-таки «Севилья» постоянный участник Еврокубков, постоянный победитель Лиги Европы. Опытная боевая единица, все дела. Но случился разгром. И предлагаю начать с наших звездных экспертов, которые неровно дышат к «Спартаку» и рассказывают, объясняют, как это у «Спартака» получилось.
Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака», интернет-тролль.
Я думаю, что у каждой команды бывает такая ситуация, когда влетает все, у соперника не влетает ничего. Вот. Я, честно говоря, вчера немножко на такой эйфории, на радости не смотрел статистику, а когда с утра ее глянул, то просто я думаю, что это уникальный случай, который, наверное, будет записан в аналы Лиги чемпионов, поскольку из 6 ударов команда забила 5 мячей и при этом не подав ни одного углового. Я думаю, просто вчера звезды выстроились в спартаковский ромб, и прямо счастье снизошло с небес.
Евгений Ловчев выиграл со «Спартаком» чемпионат СССР, когда Массимо Каррера было 5 лет.
Сложилось очень много. Вернулись промисы Глушаков, капитан команды. Команда «Спартак», в общем, немножко выправилась в чемпионате страны. Но и самое главное в том, что два таких решающих момента было. Это, в принципе, то, что выручили вратарь «Спартака», Камбаров выбил мяч из пустых ворот, да, и, конечно, все, что «Спартак» имел, он реализовал. Ну, бывают такие игры, когда все залетает в ворота, а к тебе, наоборот, не залетает ничего. И особо надо отметить Карреру, который увидел, когда «Спартак» прижался к своим воротам и только отбивался, даже мяч через центр поля не переходил, он заменил Попову, который к этому времени уже не вел игру, на Пашалича, и игру отодвинули от своих ворот. А дальше зритель... Крики, шум и накал внутренних спартаковцев позволил им забить эти мячи. И, конечно, это чудо не по игре, а по большому счету.
Алексей Спиридонов, волейболист, любитель «Спартака» и «Чебуреков».
Что, бывало «Спартака»? Все бывало «Спартака», знаю.
Вчера была команда, которая горели в глаза и которая хотела выиграть. Конечно, мы больше хотели победить, были прям запредельные эмоции у игроков, это все читалось, все видно было, поэтому и где-то там и удача нам улыбнулась. Ну, считаю, что вчера заслуженно победили.
Евгений Кафельников, теннисист, отец Олеси Кафельниковой, болельщик «Спартака».
На морально-волевых и немножко удачи. Безусловно, поддержка трибун, немного везения и, конечно, желание перед такой большой аудиторией, которая была вчера на матче. Ну, не могли они по-другому играть.
Валерий Рейнгольд играл за «Спартак» в 60-х, получил прозвище «Электричка».
Я верил в «Спартак», но я сам не думал, что «Спартак» произведет вот такой фурор. Откровенно говоря, «Спартак» покорил свою Европу. «Спартак» так хорошо грохнул по Европе, по футбольной, что я думаю, что это еще будет такой большой отголосок. Московский «Спартак» произвел на меня громадное впечатление. Команда очень прилично укомплектована, имеет лучшую линию атаки. «Севилья» попала в ловушку. В начале второго тайма «Спартак» фактически был на грани поражения. Камбаров вынес мяч из пустых ворот, и с этого и пошло, и поехало. Команда «Севилья» просто на глазах стала разваливаться до такой степени, что обнаглела и полезла вперед. Две быстрые контратаки привели к тому, что в течение 10 минут счет стал 3-1. И на этом все, в принципе, и закончилось. Я благодарен ребятам за самоотверженность, за самоотдачу и за мастерство. Молодцы.
Андрей Малосолов, болельщик ЦСКА, бывший пресс-атташе РФС, ведущий «Царьград ТВ».
Не, я не болельщик «Спартака», поэтому лучше не ко мне. Лучше с специализированным экспертом.
Пишите, какое на вас впечатление произвела игра московского «Спартака» в Лиге чемпионов на этой неделе. Мне лично понравился комментарий последнего Малосолова больше всего, потому что он избежал аргумента «Есть такие матчи, когда у одной команды все залетает». Что же касается любимой команды Малосолова, то есть ЦСКА, то здесь ничего комментировать я не буду, потому что нет ударов по воротам Базеля, нет и комментариев. И несколько слов про Севилью еще. Вчера она в чемпионате Испании проиграла Валенсии 0-4. Итого у Севильи получается серия из трех гостевых поражений. Атлетику 0-1, дальше Спартаку 1-5, и вот теперь Валенсии 0-4. Команда, очевидно, в ямочке, из которой, конечно, будет ногтями вылезать ближайшие игры, тем более, что среди них много домашних, и среди них домашний матч со Спартаком уже 1 ноября. Это через две игры для Севильи будет. И дома Севилья, очень важно понимать, играет очень надежно и уверенно стабильно. Ливерпуль успешно стабильно. Ливерпуль возглавляет группу Спартака после третьего тура, но просто потому, что он накидал 7 мячей Марибору и только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных занимает сейчас первое место. Итак, 5 очков у Ливерпуля, 5 у Спартака, 4 у Севильи и 1 очко у Марибора. Господи! Надо было просто в первом туре выигрывать у Марибор. Сейчас у нас было бы 7 очков, мы бы лидировали в группе безоговорочно, не считали бы пропущенные и забитые. И, ну, как бы то ни было, если мы выигрываем у Севильи дома, то, считайте, можно сказать, второе место практически обеспечено, учитывая то, что мы еще будем принимать Марибор дома. Лига Европы, о ней чуть-чуть поговорим, а здесь уже без экспертов. С вами 79-й пишет про «Спартак», всегда верил, что чудеса есть, ну и вот. Петербургский «Зенит» одержал такую уже третью подряд дежурную победу на групповом этапе. Обыграл он дома на норвежский «Русенборг», который когда-то громыхал в Лиге чемпионов, 3-1. И хет-триком здесь отметился Эмилиано Ригони. Причем на первой минуте, потом была большая-большая пауза на 68-й и на 75-й. Он с 5 голами, кстати, теперь на первом месте в списке бомбардиров Лиги Европы. «Зенит» тоже на первом месте в группе «Л». Опережает на 3 очка испанский «Реал Сосьедад», который они переиграли в предыдущем туре. В следующем туре, 2 ноября, «Зенит» вновь встречается с «Русенборгом». Здесь такая же система, спаренные матчи. Тот с «Русенборгом» теперь ехать в Норвегию играть. Московский «Локомотив», он тоже представляет нашу страну пока еще в Лиге Европы. В гостевом матче в Тирасполе в третьем туре в ничью сыграл с молдавским «Шерифом» 1-1. И забил здесь Антон Миранчук. И для него этот мяч стал первым в составе «Локомотива», потому что это Антон Миранчук. «Локомотив» пропустил до перерыва. Некто Зиги Бадибанга забил, и чтобы этот гол засчитать, судье пришлось обращаться к системе определения взятия ворот. После трех туров, тем не менее, «Локомотив» тоже занимает первое место в своей группе. Это группа F. Он набрал 5 очков. «Шериф» второе место делит с датским «Копенгагеном». Эти команды набрали по 3 очка. Оставаясь еще немного в Лиге чемпионов, уделим внимание такому моменту, как таинственная таблетка Лионеля Месси. Дело в том, что во время матча Лиги чемпионов Барселона-Олимпиакос Лионель Месси достал из гетры таблетку и положил ее в рот. Этот момент зафиксировала одна из видеокамер. Вроде бы за подобным лучший футболист мира замечен до этого не был. И также интересно, что проглотил он фарму эту уже на 10-й минуте игры, то есть не в самом конце матча, что было бы логичнее. Что это могло быть и зачем, объясняет нам врач московского «Динамо» Александр Ярдашвили. С ним беседовала Валентина Бузина.
Мы бы вот хотели у вас спросить, что бы это могло быть.
Слушайте, простую глюкозу он выпил, и все. Я же не был около него, да? Около Лионеля Месси. Глюкозу. Я, честно говоря, не знаю. Я просто могу понимать, что он выпил. Вот и все.
А вообще, ну вот разрешена же, да, глюкозу принимать
ну,
во
как?
Время игры?
Ну а почему? Ну как? Ну это же... Ну это же... Ну как? Это же... Ну да, да дополнительное питание для организма. Ну, конечно, ну как? Почему же нет-то? Глюкоза – это энергетика, вот и все. Он, видно, наверное, у него какие-то проблемы есть. Просто я же точно так же знаю, как и вы, да? Это я так думаю. Да. Я слышал, как бы видел это, как бы и в интернете, но я совершенно точно могу сказать, что это связано что-то с дополнительной энергетикой, да? То есть дело в том, что все эти вещи, они сейчас в саше есть, да? В саше, как выпивает спортсменам перед игрой, футболистам в перерыве. Вот. А в саше уже входят всякие как бы питательные вещества, включая ту же глюкозу. Вот, ну, саше, может, ему неудобно было держать где-то, ему таблетку эту подбросили, он ее как бы... Они в разных формах выпускаются, и здесь ничего нет, собственно. Еще раз говорю, это мое мнение, я не могу точно знать.
Это Ярдашвили, Александр Ярдашвили, сейчас врач московского «Динамо». Вот спрашивает 72-й, скажите... Правда ли, что знаменитый футболист Лионель Месси аутист? Игорь подписался. Сейчас мы перезвоним Ярдашвили и спросим у него. Барселона выиграла у Олимпиакос 3-1 в том матче, и Месси забил и отдал голевой пас, но все это было уже не сразу после принятия таблетки, а уже во втором тайме. Не знаю, что это была за таблетка, комментирует историю главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде. Если она помогла ему забить гол, ему стоит делать это и дальше. Но я в курсе, что футболисты иногда берут глюкозу на игру. Переносимся в Россию. На этой неделе в СМИ появилась информация, что мэр Калининграда Александр Ярошук решил поиграть в Олимпиаду 80 и посоветовал местным жителям уехать за город на время чемпионата мира 2018 года. Как известно, Калининград принимает матчи чемпионата мира. Якобы в город приедут 100 тысяч туристов, все на стадион не попадут. Дальше цитирую, поэтому горожанам лучше планировать уехать и отдохнуть на природе. Мы позвонили советнику мэра Виктории Кашинской, и она дала понять, что шеф не совсем то имел в виду.
Там было две основных мысли про гостеприимство, про то, что мы должны прибрать свой город, украсить его, там, прибрать свои дворы, призыв к горожанам просто быть активнее. Говорилось о том, что да, действительно, будут серьезные игры здесь, одно вообще европейское, 70-100 тысяч болельщиков ожидают. А что действительно может быть затруднено движение, и что поэтому с работодателями ведется переговоры, чтобы выходные дни в эти моменты, чтобы люди, те, кто не попадет на чемпионат, не все, как вот пишут в заголовках, а те, кто не попадет на чемпионат, потому что стадион вмещает 35 тысяч человек, чтобы те могли, например, уехать за город отдыхать, как-то провести время с семьей там, и так далее. То есть нам говорилось вот так.
Короче, сам мэр Калининграда после всей этой истории нашумевшей разозлился и пригрозил судом СМИ, которые неправильно интерпретировали вот эти его слова о вывозе аборигенов. Сейчас в Калининграде достраивается еще стадион, а он будет смещать 35 тысяч зрителей. Кстати, о болельщиках еще хочу сказать. Исландия предупредила нас на этой неделе, что... В Россию приедут несколько тысяч фанатов. Сергей Лавров в ответ пошутил, что после приезда исландцев на чемпионат в самой стране, население которой составляет 300 тысяч человек, некому будет работать. Прошлым летом во Францию на Евро-16 приехали, вот значит, их 300 тысяч, на Евро приехали около 30 тысяч, представляете? То есть это практически 10% населения приехало на Евро. А решающий матч, сейчас вот, внимание, решающий матч, когда в группе играли с Австрией, решалось, выходят они в 1/8 или нет, посмотрели 99,8% телезрителей Исландии. Еще раз, 99,8%, то есть 0,2% это, наверное, какой-нибудь смотритель на маяке и слепой старик, хотя не исключено, что это один и тот же человек. Нападающий Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду в этом году станет лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола. Это сообщение Марки. Издание говорит, что в голосовании он опередил Лионеля Месси и Неймара. Лучшим тренером будет Зинедин Зидан. Аналогичную награду для вратарей получит Джан-Луиджи Буффон из туринского Ювентуса, который уже... скорее, по-моему, превратился уже в такого святого, чем все-таки в лучшего вратаря современности. Роналду действующий лучший футболист мира, то есть он в прошлом году этот мячик выиграл. В 2017-м в составе Реала выиграл он чемпионат Испании и Лигу чемпионов, вывел Португалию на чемпионат мира. Соответственно, Месси не выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, но вывел Аргентину на чемпионат мира. Вот такой инсайт от Марки. Давайте... У нас 8 минут, как раз в конце подведем. Давайте, раз уж об этом речь зашла, вечный вопрос. В этом году Месси или Роналду? То есть вы можете быть поклонником Лионеля Месси, но тем не менее признать, что действительно Роналду в этом году, в очередной год их противостояние все-таки был лучше. Итак, если вы за Месси, тем не менее, 495-134-21-35, если вы за Роналду, 134-21-36, лучший футболист мира в 2017 году, голосование началось. Мы пока еще к одной теме. Футбол закрываем тем, что сообщаю вам о парах стыков за право поехать на чемпионат мира 2018 года в Россию. Соответственно, это европейская зона. Северная Ирландия будет играть со Швейцарией. Здесь, я думаю, что обязаны просто швейцарцы Северную Ирландию проходить. Хорватия, Греция, еще одна пара. Болеем дружно за хорватов, безусловно, потому что мы им бесконечно будем благодарны за сказку 2008 года. За то, что они переиграли англичан и позволили нам попасть на тот чемпионат Европы. Ну и, наверное, против унылого греческого футбола. Не знаю ни одного человека, который болеет за сборную Греции. Дания, Ирландия. Мне здесь вообще все равно, кто выиграет. И Швеция, Италия. Вот здесь думается, что Швеция как раз будет фаворитом со всеми проблемами, соответствующими сборной Италии. А сборной Италии мы в нашей рубрике, в рамках которой рассказываем о сборных участниках и сборных неучастниках чемпионата мира, разбираем, почему не поехали, что это за Панама, чем она страшна, чем она великолепна. В прошлое воскресенье говорили об Исландии, сегодня уже после новостей середины часа будем говорить о Голландии. Безусловно, об Италии, вне зависимости от того, пройдет она Швецию или нет, мы тоже в ближайшее время будем говорить. Первые матчи стыков пройдут 9-11 ноября, ответные 12-14. А переносимся в фигурное катание. Дело в том, что еще одно из заметных событий этой недели — это то, что Юлия Липницкая нашла новую работу. Теперь она комментатор. Она дебютировала на гран-при по фигурному катанию в Москве и комментировала выступление в «Одноклассниках». Вот ощущение такое, что Юля уже 67 лет, завершила карьеру, сидит в «Одноклассниках», нашла подработку. Подумать только, друзья мои, 3 года назад каких-то она дебютировала в фигурном катании. Сама выходила на лед, считалась будущей главной звездой. Теперь вот так вот, дебют у микрофона. Ну, кто знает, может быть, это будет интереснее ее катания и, главное, подольше. Послушаем же, как работает Юлия Липницкая в новой роли. Она комментирует выступление Евгении Медведевой.
Несмотря на падение, прокат был шикарный. Сама засмеялась после падения, понимает, что это вообще не в ее стиле. Хочу сказать, что нельзя сравнивать изначальную произвольную и эту произвольную. Катастрофическая разница, и это намного лучше. Я думаю, это всем очевидно.
Кстати, очень много у нее было «девчоночка-молодец», «мальчишка-красавчик», то есть уже так с позиции Татьяны Тарасовой она вот дебютировала. Ну, в общем, 3 миллиона просмотров, между прочим, собрал эфир, и сама Татьяна Анатольевна нам в интервью сказала, что главное, чтобы это было дело Липницкой, главное, чтобы оно ей нравилось, так же, как и само фигурное катание. Напомню, у нас проходит голосование. Марк утверждает, что Роналдо в этом году получит лучшего футболиста мира. Я вас спрашиваю, в этом году Месси или Роналду? Если вы за Месси, 134-21-35. Если вы за Роналду, 134-21-36. Прямо сейчас ритмы около спорта, потом вернемся.
Ритмы около спорта. Так звучит стамбульский Водафон Парк. Здесь играет футбольный клуб «Бешикташ». Его болельщики считаются самыми громкими живыми существами на планете. Это подтвердит и Книга рекордов Гиннесса, и нападающий Лейпцига Тимо Вернер. Недавно он вышел на поле Водафон Парка в стартовом составе, но уже через полчаса попросил замену. После матча Вернер признался, что не выдержал шумового давления трибун. Не помогли даже затычки для ушей. Уровень шума на стамбульском стадионе достигает 132 дБ. Это как если бы в 20 метрах от вас взлетал военный реактивный самолет. Тут уж действительно не до футбола, даже если это Лига чемпионов.
Это Интересно, что предельно допустимый уровень шума в странах ЕС всего на 8 дБ больше – 140. Кто знает, может быть, поэтому Турцию не принимают в Евросоюз. С политикой, кстати, у фанатов Бешикташа разговор короткий. «Мы против всего, кроме Ататюрка», – гласит их лозунг. Вот в таком режиме и живет уже 115 лет самый старый футбольный клуб страны. Против Галатасарая, расизма, НАТО и... тишины.
Ритмы около спорта.
Несколько слов о заметных боях на этой неделе. Александр Шелеменко уступил голландцу Гегарду Мусасе в поединке, который прошел в рамках турнира «Беллатор 185». Это средний вес до 84 килограммов. Бой длился 3 раунда. Судьи все трое отдали победу голландцу. 29-28. Объявление победителя зрители встретили свистом, гулом. Мусаси доставлен в госпиталь был с подозрением на перелом орбитальной кости, а еще он получил гематому под правым глазом в первом раунде. Сам Шлеменко сказал после боя, что подаст протест. Он недоволен, а в реванше говорит, смысла нет, мол, я один бой в год провожу, когда этот реванш будет, я уж на пенсии окажусь. И россиянин Мурат Гасиев провел вечер куда успешнее. Он нокаутировал поляка Кшиштофа Владарчика в третьем раунде. Это был уже четвертьфинал всемирной боксерской суперсессии WBSS. Точный удар левой рукой по печени. 20 секунд остается, подводим итоги голосования. Спрашивал вас, отталкиваясь от инсайда издания «Марка». Он утверждает, что в этом году Криштиану Роналду получит лучшего футболиста мира. С «Маркой» согласны 98% и лишь 2% за Лионеля Месси. Сейчас информационный выпуск, после него говорим о проблемах сборной Голландии.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеешься. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Продолжаем. Петр Кузнецов в студии. Пишите, звоните. +7 925 48 948. Телеграм говорит МСК-бот. В одно слово 7373948. Звонок, прямой эфир. Совсем скоро будем разыгрывать зарядник от «Говорит Москва». Но сначала мы поговорим о том, что происходит в сборной Голландии по футболу.
До свидания! До свидания!
Сборная Голландии.
И все это сборная, которая научила нас когда-то тотальному футболу, хотя открыл его все-таки венгр. Но это отдельная долгая история. Сборная, которая подарила нам кучу талантливых и местами даже гениальных футболистов. Сборная, которая открыла для нас очень много тренеров, местами гениальных, и показала вообще, как нужно болеть. Последних, я имею в виду болельщиков, нам особенно будет не хватать летом следующего года. И в связи с этим вопрос, давайте даже будет состоять из трех строчек. В связи с этим вопрос. Так, сборная Голландии не приезжает в Россию на чемпионат мира 2018 года. Вам будет не хватать сборной Голландии на чемпионате мира в России? Спрашиваю я вас, как у хозяев этого турнира. Если да, вы набираете 134-21-35. Если нет, 134-21-36. Все равно, приехали, не приехали, вам все равно. Вы не можете сказать, что вам их будет не хватать. 134-21-36. И третья строчка. Если вам будет не хватать исключительно голландских болельщиков. 134-21-37. Вам будет не хватать 134-21-35. Все то же самое заканчивается на 36. Плевать, приедут, не приедут. Вам все равно на сборную Голландии. И 134-21-37 вы признаете себе в том, что и нам, в том, что вам будет не хватать только голландских болельщиков. 134-21-37. Итак, не приезжают они на чемпионат мира. До этого они пропустили чемпионат Европы 16-го, хотя совсем недавно выходили в финал чемпионата мира в ЮАР. Потом становились бронзовыми на чемпионате мира в Бразилии, обыграв матчи за третье место ту же Бразилию. И тогда, кстати, все как-то И не замечалось, и не замечали проблемы голландцев, потому что все внимание, все слезы были направлены на растерзанную сначала немцами, а потом и голландцами, напомню, 3-0 они выиграли в матче за третье место сборную Бразилии. А ничего, Бразилия стала первым, кто забронировал место на чемпионате мира в России. Быстро выкарабкались, ну и вот считаются теперь бразильцы фаворитами наряду с испанцами и немцами. А Голландия умирает. И многим непонятно, что же такого произошло в голландском футболе. И это верная формулировка, если вы задаете такой вопрос. Именно в голландском футболе, а не в сборной. Об этом говорим с Вероникой Гибадиевой, корреспондент «Арспорт», эксперт по всему голландскому, от художников и пионов до коньков и футбола. Вероника, приветствую.
Добрый день.
Давайте сначала вот в нашем таком первом абзаце разберемся с тем, что осталось от сборной Голландии вот к концу этого десятилетия. Ну, потому что, наверное, возвращаться и как-то вылезать из этой ямы ей предстоит уже после 2020 года. Сначала хотелось бы поговорить о вине тренера, о вине Дика Адвоката. Вот если бы в этом цикле в его кресле сидел кто-то другой, ну, неважно, например, Гус Хиддинк, предположим, не было бы его отставки, сборная вылезла бы на чемпионат мира?
Мое мнение, что да. И этого мнения придерживаются многие. Собственно говоря, ну, непонятно, как бы они при нем играли, но есть мнение действительно, что если бы они его оставили, и Гус потрудился бы на благо сборной, не было бы этих многочисленных перетрубаций, то, скорее всего, на чемпионат мира они бы отобрались.
Ну вот,
очень сложно в чем-то винить Дика Адвоката, он пришел в последний момент буквально, когда уже система дала окончательный сбой.
Так. Вот нам слушатели уже пишут такую, знаете, довольно уже изъезженную на самом деле мораль о том, что Голландия билась самой собой. Я все-таки здесь прагматик и убежден, что сборная Голландии в этом отборочном цикле билась... если тут применимо слово «билось», глагол «билось» к современной Голландии, со Швецией. Но вот вопрос, и, ну, даже с Промесом в роли такого основного игрока и лидера смогла бы Швецию пройти. Но вот вопрос, выход на чемпионат мира решал что-то для голландского футбола? Играл бы какую-то роль? Разве изменилось бы что-то?
Ну, я бы сказала, что они бились головой в стену, ну, если так по-честному. Но... каких-то, знаете, иногда нужно вот убиться головой в стену для того, чтобы потом подняться и начать делать что-то такое радикальное, чтобы все поменять. Мне кажется, что если бы они не вышли, условно говоря, на Евро-2012, то в тот момент бы случились какие-то ключевые подвижки, и сейчас бы было хоть немного, но лучше. А вот сейчас прямо выход или не выход, мне кажется, уже такой роли, ну, как бы, это не играет роли. Тут нужно наводить как бы порядок во всей системе, начиная там, прежде всего, от руководства Королевского футбольного союза Нидерландов.
Вот да, как раз подошли к тому, в какой момент и почему в Голландии изменилась система подготовки. Сборная, ну, это не секрет, она всегда отражает состояние дел в национальном чемпионате. Национальный чемпионат сейчас занимает 11 место в рейтинге УЕФА, и представлен он всего лишь двумя командами в Еврокубках, Фейенордом с нулем очком в Лиге Чемпионов и Витесом с одним очком в Лиге Европы. Там ничья была с Зультеварегеном, с бельгийским. При этом мы видим, что молодые перспективные игроки никуда не делись, они появляются каждый год в Голландии. Юниорская и молодежная сборная это доказывает и показывает, они по-прежнему сильны. Но получается так, что до основной сборной доходит совсем другой материал, что ли. А в голландских клубах, в том же Аяксе, на первых ролях датчане, то есть Дольберг тот же, или колумбийцы, Давид Санчес, который за рекордные деньги был недавно продан в Англию, в Тоттенхэм. Где вся эта голландская молодежь и что с ней делают, что с ней происходит вот в этот переходный период?
Вы знаете, был момент, когда сборная Нидерландов, молодежная, выиграла 2 подряд евро в своем возрасте, если вы помните. И тренером был Фоппи де Хаан. И вот он уже тогда бил тревогу и говорил, что в нынешних современных реалиях голландский футбол не выживает, потому что молодежь уходит из клуба слишком быстро, и у клубов нет никакой возможности защитить их от этого. Ну и, кроме прочего, понимаете, менталитет современных игроков, но он немножечко отличается от того, что было, скажем, хотя бы 10-15 лет назад, и тем более 20 лет назад, игроки перестали возвращаться в клубы. То есть вот я уже несколько недель читаю там, когда же появится очередной Райкард, который вернется однажды в Аяксе. Но вот этого не происходит. То есть, во-первых, нет возможности удержать, нет возможности вернуть в случае чего, потому что на зарплаты в голландском чемпионате мало кто возвращается. И вот от этого, и особенно в ключевой момент сезона, когда играются вот эти матчи за выход на групповую стадию, очень часто все сыпется, и команда остается вне, так скажем, в финальной стадии Лиги Чемпионов. Ну, вы сами понимаете, когда у вас покупают там половина в июне, июле, августе, ну, команда предстает в странном состоянии к матчам, которые ты играешь за выход в Лигу Чемпионов.
Угу.
За счет этого много коэффициентов было потеряно. Ну, что тоже логично. Здесь, на самом деле, очень проблемы системные. Тут даже что-то конкретно сложно винить. Скажем честно, голландский футбол не выживает в современных реалиях.
Вот смотрите, Вероник, хотел уточнить, а голландские клубы действительно просто не в состоянии удержать игроков, или они уже перешли вот дружно так вот, особенно топовые голландские клубы, на такую систему по выращиванию, превратились в инкубаторы, которые продают в топовые чемпионаты совсем сырую молодежь, перспективную, уже замеченную там скаутами, но тут же просто исчезающую в топовом чемпионате, а голландским клубам главное сейчас продать, заработать на этом.
Ну, вот в этом в том числе проблема, вы совершенно правильно говорите. Кто-то хочет удержать, в какой-то момент ты хочешь, но не можешь удержать, в какой-то момент ты вынужден продать, а в третий момент, это вообще ситуация уникальная, когда футболист хочет остаться, а ты уже не хочешь его удерживать, потому что тебе выгоднее другие условия. Например, когда Эммануэльсон уходил из Аякса, была ровно такая же ситуация. То есть он предлагал остаться, но Аякс сказал, ну, если не сейчас, то когда?
Филипп Каку, хороший кандидат в главные тренеры, нам пишет через Телеграм. Смотрите, в сборной Голландии, если брать стартовый состав, обратил внимание на то, что очень мало игроков от 22 до 27. То есть вот этот есть явный провал вот этого средней категории, самого расцветного, считающегося пиковым и создающего, собственно, костяк, если мы говорим о национальной сборной. То есть это те, как раз, кому в 2008 было по 16, 17, 18 лет, и вы как раз в своей статье блистательной просто на AirSport пишете, что еще как раз к Евро 2008 года вот эта кривая голландского футбола, она начала ползти вниз. Кто же запустил? Есть ли конкретный человек, который вот запустил это движение?
Ну, наверное, нет. Никогда не бывает виноват кто-то один. Но вот то упущенное поколение, это вот та дырка, которую сейчас они имеют. Ну, скажем честно, кто был звездой тех двух звездных Евро? Ройс энд Дренте. Вы знаете, чем он сейчас занимается?
Он
выпускает альбомы.
Да, ведущий
сказать,
шоу.
Сказать, что Трент не был талантливым, это неправда. Наверное, он не был умным. Но вот это просто символ поколения, понимаете? Вот оно все вот так куда-то делось, исчезло. Кто-то там в раннем возрасте травмировал себе колени, оба колена, как Стейнс Харс, например. Кто-то ушел в музыкальную карьеру, кто-то шатается по непонятным клубам. Вот это поколение, оно потеряно. Как вы понимаете, такую дыру восполнить ее очень сложно единовременно. И все эти годы эти люди занимались тем, что затыкали эти дырки, которые образовались. И, ну и дырка...
Людьми старше, как правило, да? Людьми...
Да.
То есть это можно сравнить с демографической ямой, да, которая, например, у нас пришлась на 90-е.
Да, да.
Но при этом же провалы голландцев, они чередовались с их, ну, невероятными успехами в виде там статуса почти чемпиона мира, если бы Робин в финале 10-го забил 1-1 Касилису. Вот эти импульсы и скачки, они за счет чего удавались? Как раз за счет того, что им удавалось как-то залатать эти дыры?
Вот вы знаете, на самом деле... Берт ван Марвик выполнил героическую миссию. Он выжил все, что мог. А когда ты выжил все, что мог, остается у тебя... Ты как сказать, отрубаешь все концы. Угу. Вот он сделал максимум, что было возможно.
То есть...
То, что осталось от команды, мы видели в 2012 году, буквально.
И получилось, что он даже оттянул этот кризис, потому что создавалось ощущение, что все хорошо, развиваемся, выходим в финал, почти чемпионы мира.
При этом, как вы помните, играли они кошмарно.
Что с тренерами? Хорошо, тут версии нам прислали, все равно лидирует здесь Филипп Каку. Почему никто из голландских тренеров, вот вы об этом пишете, именно не хотел брать сборную? И так уж вышло, что вот этим последним оказался старик Дик Адвокат, который, ну, кто, если не я, вот, люди старшего поколения, только мы способны там что-то сделать, когда команда в кризисе. И как вы относитесь к возможному первому с конца 70-х иностранному тренеру в Голландии, потому что туда прочит, не знаю, вы ближе к голландской прессе, Юргена Клинсмана?
Ну, там уже некоторые эксперты просят Яхима Лёва.
И как это они его собираются перетянуть?
Мы с вами уже так поговорили и пришли к выводу, что нужны какие-то радикальные меры, и почему бы это не может быть иностранный специалист. На самом деле мы живем в современном мире, почему нет?
Вероник, ну они дойдут тогда, следующим шагом будет натурализация игроков для сборной.
Ну,
и это будет дико смешно.
Но на самом деле сейчас ситуация такая, что голландские игроки марокканского происхождения, которые уходят играть за сборную Марокко, чувствуют себя прекрасно.
В Марокко?
Да.
Потому что из Марокко сейчас вероятнее попасть на чемпионат мира, чем из Голландии. Когда, по-вашему, все-таки начнет подниматься голландский футбол, от кого это зависит? И если можно, какие настроения в Голландии, что говорят люди, что пишет пресса? У нас, напомню, голосование сейчас проходит. Спрашиваю у российских болельщиков, у хозяев турнира, будет ли вам не хватать сборной Голландии? Если да, 134-21-35, если нет, 134-21-36. И если вам будет не хватать исключительно голландских болельщиков, 134-21-37. Так вот, Вероника, о настроении в Голландии после очередного непопадания на крупный турнир и о том, когда у них начнет все выправляться.
Ну, тут вопрос в том, с чего они начнут это делать. То есть, условно говоря, если они попытаются...
С чего нужно начинать?
При легком раскладе квалификации пройти на какой-то турнир и ждать возвращения Арьена Робена, который уже так немножечко смягчил формулировку его прощания со сборной.
Mm-hmm.
Ну...
То есть он как типа Златана Ибрагимовича, которые говорят, что если в случае попадания Швеции на чемпионат мира, он может и вернуться и сыграть в России. Ага, понятно.
Но если они сейчас возьмут все перестраивать, то сложится может по-разному. Но мы все прекрасно помним, что было в 80-х годах, в середине 80-х годов, когда голландцы тоже остались без крупного турнира, а в 88-м году выиграли Евро блестящим поколением.
Угу.
Если они смогут переломить эту систему, то в ближайшие 4 года вполне возможно, что будет хорошо и даже очень, потому что талантливых игроков и хватает на самом деле. Вот эта формулировка, что в Голландии нет талантов, но это неправда. Это совершеннейшая неправда.
Ни
один человек, который смотрит матчи юниорских команд, молодежных, язык не повернется, так вот сказать.
Спасибо, Вероника. Вероника Гибадиева, корреспондент «Эрспорт», эксперт по голландскому футболу. 8 минут остается. Готовьте ваши мобильные телефоны, ваши уши, потому что пригодится ваш музыкальный слух в ближайшее время, если хотите выиграть классный карманный с фонариком, безопасный и надежный зарядник с логотипом «Говорит Москва». Прямо сейчас, викторинка.
Роман Любимов согласился подвести итоги игры после двух... Дмитрий Анисимов подведет итоги второго периода. Дмитрий, после того, как Евгений...
Какой Дмитрий?
Ой, господи, извините. Извините, да. Я тоже нервничаю, такая игра тяжелая.
Играем в Лидогостера.
Но сначала подводим итоги голосования. 83% российских болельщиков ответили, что им будет не хватать сборной Голландии на чемпионате мира. 17% все равно. Почему-то никто не проголосовал за строчку в пользу строчки. Мне будет не хватать исключительно голландских болельщиков. Действительно, своих проблем много. Сегодня мы с вами играем в гимны. Мы будем угадывать страну или сборную по... Сейчас. Страну или сборную по гимну. То есть в этом вам, конечно, поможет спорт, где, если не во время просмотра матчей сборных, вы услышите гимн там Андорры или Австралии. Вот и проверим, как часто вы смотрите футбол, волейбол, хоккей, Олимпийские игры, все что угодно. Если вы, конечно, смотрите их не по Матч ТВ, потому что во время гимнов там идет реклама. Что-то наверняка из священных композиций в вашей голове отложилось. А может быть, вам помогут знания языков... местного фольклора или просто музыкальный слух. Здравствуйте, приветствую вас. Алло. Алло, да. Алло. Вас не отвлекают внешние шумы какие-то? Вы готовы будете слушать и угадывать страну по гимну?
Готов.
Вас зовут?
Андрей.
Андрей. Погнали, первый гимн. Андрей, рассуждайте. Андрей, рассуждайте, о чем поет мужчина? Что это может быть? Подскажу вам, мы свободны, да будем такими всегда, да будем такими всегда, и пусть лучи солнца не спадут, прежде чем мы скажем торжественную клятву, которая... Неправильно. Андрей, у вас еще два варианта. Следующий гимн слушаем. Ну, это просто. Андрей, не засыпаем.
Я слушаю.
Они попали на чемпионат мира. Уважьте гостей, узнайте, кто это. Андрей, время закончилось для этого гимна. Это был самый простой вариант, вы что? Кто это?
Нет, ну это гимн, это не так просто. Я его раз в 5 лет или 10 лет слушал.
Ну вы не знаете, но предположите хотя бы, там-то вы Италию. Там, кстати, был гимн Перу. А это что?
Пусть Германия.
Германия? Хорошо, ну, что да. Они вас не слышат. Это был гимн Японии. Третий вариант, у вас еще одна попытка. Слушаем гимн. Андрей, угадайте нас, угадайте, что это за страна. Замечательно, Андрей, я вас поздравляю, это действительно гимн Польши. Из трех вы ответили правильно на один, угадали один гимн. Итак, первый у вас был гимн Перу, потом гимн Японии, и вы угадали гимн Польши. Ждем, как сыграет ваш конкурент. Где вы, конкурент? 495-7373-948, звонок, прямой эфир. Составьте конкуренцию Андрея, иначе зарядник автоматически уйдет к нему. Здравствуйте, слушаю вас. Вас зовут, алло. У нас очень мало времени. Вас зовут? Алло. Слушаю вас. Здравствуйте. Шазамить нельзя, слышите? Алло. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте. Можно попробовать?
Да, погнали. Первый гимн. Тан-тан.
Судя по маршируте, это Германия. Угадал?
Нет, что вы все за Германию-то? Нет. Сбрасываем. Женя. Второй гимн. Это был гимн Мексики.
Предположить в порядке бреда, что это Аргентина.
Это гимн Бельгии. Живи в красе, в величии не победить народов, пока бессмертен клич их король, закон, свобода. Вас зовут как?
Максим меня зовут.
Максим. Максим, у вас еще один гимн остался. Если вы отвечаете правильно, у вас будет ничья, и тогда на вас будет ключевой гимн, отвечаете правильно или нет. Но сначала до него нужно дойти. Да, Максим, я думаю, что это вам кое-что напомнит. Слушаем третий гимн. Ну,
Напомнила.
А?
Ничего более. Мазурку напомнила.
Что напомнила?
Мазурку. Танец такой.
То есть, это что за гимн? Еще один гимн Польши? Максим, ну
я скажу так, я человек.
Давайте дождемся. Там соло сейчас будет же, по-моему. Внимание. Максим.
Я человек светский.
Услышали и пиранги реки, спасибо. Тихие берега, громоподобный клич героического народа и солнце свободы в сверкающих лучах засияло в тот момент на небе Родины. Вот что поется здесь. Это... Максим. Сам... Максим психанул. Мы поздравляем Андрея. Андрей записан. Поздравляем Андрея. Кто бы знал, Андрей, что именно гимн Польши принесет вам зарядник, говорит Москва. Наши редакторы с вами созвонятся после эфира и расскажут, как его получить. Спасибо, Андрей. Это была программа «Около спорт». Не забывайте, что в 16.30, уже через полтора часа, будет дерби двух столиц. ЦСКА принимает «Зенит», прямая трансляция на Матч ТВ, а его итоги мы обсудим ровно через неделю в «Околоспорте». На этом же месте. Петр Кузнецов. Всего доброго. Гимн Польши.